Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе-доброе утро. Ну что ж, друзья, праздничные выходные завершились. Нас ждет короткая рабочая неделя. И радио России, радио Don't Air вас приветствует. И сегодня 7 ноября. Доброе утро. Вам говорят Андрей Константинов и звукорежиссер Александр Аракелян. Начнем с нескольких важных событий российской и мировой истории этого дня. В 1917 году в России произошла Великая Октябрьская революция. Временное правительство было свергнуто в ходе вооруженного восстания в Петрограде, главными организаторами которого были Владимир Ильич Ленин, Троцкий, Свердлов, Антонов Овсеенко, Дыбенко и другие. В 1941 году в этот день прошел парад на Красной площади. Его провели во время Московской битвы. А в 2017 году Россия восстановила стратегическое присутствие в Арктике. Ну что ж, а теперь к теме нашей программы. Поговорим сегодня о том, какое огромное число неравнодушных жителей Ростовской области последние полтора года живут с девизом «Все для победы». Как они в индивидуальном порядке и, вливаясь в волонтерское движение, помогают тем, кто находится в зоне специальной военной операции. И все мы понимаем, что в это непростое для нашей Родины время по-другому нельзя. Надо помогать нашим бойцам, надо помогать тем, кто остался жить и строить мирную жизнь на освобожденных территориях, которые уже стали частью большой России. Сегодня в нашей студии люди, которые, возможно, 2-3 года назад и не представляли, что их жизнь изменится именно так. Встречайте, это Георгий Симонов, Полина Суманова, Артур Суманов и Мария Абраменко. Доброе утро, уважаемые гости.
Доброе утро.
Вот такой дружный хор волонтеров в студии Радио России, Радио Don't Air. Ну и, конечно же, хочется понять вообще... Друзья, вы скажите, вот вы сразу поняли, что будете помогать защитникам. Что стало толчком для каждого из вас?
Для меня стало толчком то, что я уже занимаюсь волонтерством уже давно. То есть это для меня было не ново. Поэтому решился, скажем, меня сел и поехал, повез все самое необходимое в первый раз, то, что нужно было.
То есть даже никаких сомнений не было?
Да,
конец февраля 2022 года... Случилось? Началось?
Да.
Все. Это был Георгий Симонов, наш первый участник. Кто еще готов добавить свои ощущения, свои впечатления, свою вот, первую поездку?
Я поехала, конечно, не в феврале. Я поехала уже в декабре. До этого я больше 20 лет в казачестве, поэтому... Родина – это мое, ребята там наши, и оставить их одних нельзя.
Маша, ну вот оставить их там одних нельзя. Вот кто-то еще говорил, Маш, ты когда поедешь? Ты вот что собираешься повезти? Или ты просто сама решила?
Первый раз я изначально поехала с другой девушкой. У нас своей машины не было, девушка тоже занималась волонтерством, я сначала через нее передавала посылки ребятам, а потом с ней раз ездила, потом с другой девушкой еще раз, и потом уже...
Решилась
сама.
И поехала.
Да.
Угу. Так, Полина. Полина с папой вот так переглянулись, Полина решила ответить.
1 марта 2022 года я увидела, как перевозят раненых солдат. И решила, должна помогать. Моя семья мне просто в этом помогла. И разделяет все трудности, тягости, связанные именно со сбором гуманитарной помощи и с доставкой ее.
Папа не сказал в тот момент, Полин, ну есть же больницы, есть...
Нет, папа не сказал об этом. Потом, да, есть больницы, да, есть сотрудники. Но любому из солдат гораздо приятнее будет получить весточку от простых людей, не от тех, кто должен это делать по роду своей службы, а просто вот от обыкновенного человека, который, ну, человека с улицы. Человек пришел и принес этому уже раненому там, зубную щетку, там, еще что-то, там, пирожок свой собственный, который ему мама спекла, передала. Это солдатам.
А что ближайшие родственники? Вот, ну, они же всегда что-то подсказывают, они что-то говорят. Вот как они отреагировали на то, что раз, и там Георгий говорит, ну, вот завтра поеду туда.
Я старался им ничего не говорить, когда я еду. Просто говорил, что везу гуманитарную помощь. Куда, чего не говорил.
До последнего... Чтобы не волновать.
Да, чтобы не волновать. До последнего они не знали.
А потом, когда узнали? А,
буквально неделю назад, что я столько времени туда мотаюсь.
Полтора года почти хранить такое инкогнито. Как
больше,
это удавалось?
Больше, чем полтора года.
Даже больше.
С 2014 года.
С 2014 года. Невероятно. Сильно. Георгий, это отдельное спасибо. И, конечно, семья, которая в неведении, это как разведчик. Да?
Так и есть.
Так и есть. И улыбается при этом. Так и есть. Ну, да. Ну, вообще, вот знакомые, все знакомые разделяют вашу позицию? Скажите.
Ну, мы в свою гуманитарную миссию вовлекаем всех своих друзей, знакомых, коллег, односельчан. Я отказа ни от кого не получала. Я думаю, пап, ты тоже, да?
Нет, нет.
У нас все нас знают, все нам доверяют. Как бы с этим вопросов нет. Ну, ребята наши.
Ребята наши.
Все, этим все сказано. Мне кажется, весь наш регион, нет ни одного человека, который бы не поучаствовал хоть как-то, хоть чем-то. Но вот мои коллеги, если возможно, да, я хотела бы передать огромное спасибо Михаилу, который меня всегда поддерживает. Он ребятам всегда покупает лекарства, обезболивающие препараты, и Мария их отвозит именно в госпиталь. Туда за ленту.
А в какой момент, вот когда вы узнаете, кто нуждается в конкретной помощи? Как это происходит?
Мне Маша возвращается и говорит, на такой-то госпиталь нужно то-то и то-то. И, как правило, по препаратам, по лекарственным, именно первый всегда Миша приходит на помощь.
Угу. А то, что надо им, это уже звонят, говорят, что необходимость в том-то, том-то.
То есть, какая-то коммуникация вот за этот период времени все-таки она наладилась,
конечно,
да, она существует.
Конечно.
Но это через мессенджеры или, ну, звонок не всегда же оттуда возможен? Или из каких-то территорий, из каких-то зон просто можно даже позвонить, поговорить?
Есть определенные зоны, с которых можно позвонить, а если нет связи и нет обычного звонка, мессенджер там по-любому работать не будет.
Ну, есть, опять же, полевая почта, цыганская почта.
Да, и она работает хорошо.
Цыганская почта всегда работала хорошо и работает. Ну, цыганская в кавычках, разумеется.
Ну, понятно.
Самый надежный способ связи в наше время.
Понятно. А вот адресная поддержка, вот как она осуществляется? Ведь, ну, я имею в виду, конечно, уже для жителей освобожденных территорий, в первую очередь. Не для ребят, не для бойцов, а именно для жителей. Вот как вы узнаете, опять же, через звонок или кто-то вот это вот сарафанное радио?
Или же через звонок. Есть такие, которые стесняются говорить о том, что им нужна помощь, но ты с ними общаешься уже не первый день, как бы уже знаешь, что может понадобиться, выходишь с парнями на связь, которые общаются опять же с этим человеком, узнаешь, что надо, и тогда уже «Здравствуйте, мы с посылочкой».
Угу. Угу. А вот уже устанавливаете отношения с теми, кто находится в зоне спецоперации, с тем, чтобы координировать действия? Вот это знакомство, оно можно считать, что оно уже имеет такой долговременный характер?
Конечно,
имеет. Или это люди, которые вот меняются?
Нет, это, скажем так, у нас немножко сделано так. Есть база, куда мы приезжаем, да? Где можем и переночевать, и привозим гуманитарку. Останавливаемся там, и оттуда уже идет уже адресная доставка, скажем, людям, которые уже знают, куда везти и кому это нужно. А нам звонят, либо пишут в мессенджерах и говорят, что нужно там те же самые детские памперсы, те же самые детское питание, либо там вот медикаменты какие нужны. Мы привозим это на нашу базу. В каждом городе она есть.
Существует.
Существует, да, уже сами создали.
Определенная там, точка, которая...
Определенная точка, да. И оттуда уже, скажем, как распределительный центр. И оттуда уже отправляем, уже именно адресную доставку делаем людям.
Разбудильник в прямом эфире, дорогие друзья, на часах в студии 7 часов 35 минут практически. И мы продолжаем нашу беседу с волонтерами. Сегодня у нас целая такая группировка волонтерская в студии. Это Георгий Симонов, Полина Суманова с папой, с Артуром и Мария Абраменко. И, как выясняется, все они уже достаточно продолжительное время помогают. И кто-то больше, кто-то меньше. И хочется вот о чем спросить. Ребят, ну, в одиночку все-таки большое дело сделать трудно. Много единомышленников у вас, кто готов откликнуться на сбор очередного гуманитарного груза?
Да.
Ну, вот в количественном выражении. Хочется понять, действительно, это 3 человека, или это 10, или это 100, или это там...
Ну, у меня это больше 50 человек.
Папа, у тебя сколько человек?
Ну, где-то так же. Все ребята, к которым я обращаюсь, вот надо помочь. Для чего?
То есть, берется телефон, да. Контакты открываются. Так, Толик, да, Семен.
Да, может, это там Федя, может, это Саша, может, это Георгий, может, другое. И каждому...
И понеслась.
Да. И все говорят, для СВО все без проблем. Сегодня сделаем или там завтра сделаем. В ближайшее время.
Угу.
И это делается.
У меня есть друг, его зовут Айк. Это вообще мой идейный вдохновитель. Мы с ним все вдвоем вместе обсуждаем.
Айк, нас... это имя?
Айк, да.
Я просто подумал, что это может быть позывной какой-то.
Нет, нет, это имя. И мы с ним вместе обсуждаем, у нас с ним ежедневные планерки. И мы ставим друг другу цели, задачи, которые выполняем. Привозим ребятам то, что им необходимо.
Так, какие же молодцы, Жора, Георгий.
Я... Скажем так, создатель движения «Делай добро-бро». Да, у меня, сейчас скажу, ну, около 12 тысяч людей.
Ух, но это по всей стране получается, это же не Ростовская область.
Да, это по всей стране. То есть я уже как-то говорил, что мне присылают вещи, продукты питания, которые не скоропортящие, это консервы и все остальное. Это все идет транспортными компаниями ко мне сюда, и я их здесь получаю и уже развожу.
Как перевалочный пункт просто,
да,
такой.
Да. То есть вплоть...
Ближе, прифронтовая зона, если так говорить,
да,
говорить выражаться.
Да, именно так. То есть, в принципе, движение-то я сделал. Людей все больше и больше становится. В один вечер сел, придумал.
А можно сказать, или это тайная можно, информация,
нет,
секретная?
Это
вот,
как,
какие регионы? Кто откликнулся? Это там Дальний Восток? Что?
Идет, скажем, весь юг России. Да? Сибирь, Москва, Московская область. И даже ближние зарубежья. Из Казахстана, да. Раньше, возможно, тоже было, когда посылки отправляли. Отправляли и оттуда.
Ну, когда попроще было.
Да, и это Армения. И оттуда приходят посылки. То есть, в принципе, очень большой круг людей, общение большое.
Ну, вообще, международное получается такое движение.
Да.
Некое такое международное. А как происходит вообще формирование заявок? Вот, понятно, уже Полина сказала, что у них целеполагание такое ежедневное,
да,
с Айком. Айку большой привет сейчас, если он нас слушает. Вот как происходит, да, и сколько времени уходит на формирование вот такого необходимого?
От 2 недель до месяца примерно. Но смотря в зависимости, сколько нужно.
И чего нужно.
Да, и чего нужно. Вплоть, ну, скажем, от одной машины до целой фуры собирается в районе месяца. Именно в прямом смысле фуры.
Но, опять же, это вы уже работаете адресно, понимая, кому и куда это поедет, повезется.
У нас идет это как? Это посылки подписываются. Что, например, здесь вот это... то это вот в этой посылке другое. Там медикаменты, не медикаменты на месте уже распределяются. Там посуда, там игрушки детские, там вещи. И все это подписано, коробки. И там уже на месте, на распределительном центре уже люди берут, раскрывают посылки и уже знают, кому чего. То есть, в принципе,
что
уже...
бывает наиболее сложным во время вот этого процесса сбора?
Наиболее сложным бывает, когда аврально мальчики, когда ребята звонят, и вот мы у вас через 2 дня, бывает, что они заезжают, нам надо то-то, то-то, то-то.
А вы вроде бы все, там 80% всего собрали, но там именно этого, того-то и нет.
И получается, вот, к примеру, сейчас у многих идут запросы на генераторы. Генераторы стоят не копеечку, собрать как бы сложновато. И также, когда отшиваешь на одних ребят, к примеру, те же маск-халаты, термобелье, и звонит вторая группа, ты понимаешь, что ты их не бросишь. И девочки швеи у нас всю ночь за машинками, кто дома, кто как.
Но чтобы успеть?
Чтобы успеть. Спим по 2-3 часа в сутки.
Фух, тяжелый режим, непростой. Скажите, а вот письма какие-то кто-то приносит? Письма, рисунки вот вкладывают?
Дети пишут.
Да?
И садики, которые не могут писать, они рисуют. Последний раз дети делали веточку калины из цветной бумаги. Сверху дописывали пожелания уже взрослые и отправляли ребятам.
А так вот одним глазком, если видели, какие пожелания? Или это в конвертах?
Нет,
все?
Есть и в конвертах, и открытые пишут, что дорожат ребятами, что их любят, ждут, возвращайтесь живыми. Даже дети рисуют российский флаг, букву Z и кулачок, как они говорят, это лайк. Ну, пусть будет лайк, но солдату приятно. Есть у них полностью стены обвешанные. Даже в карманах ребята носят, говорят, очень согревает.
Ну, это как...
Талисман.
Талисман, некий талисман уже. Да. Для бойца, для того, кто он на переднем крае. А кто определяет маршрут движения? Вот вы сами или вы с кем-то решаете эти вопросы обеспечения безопасности в процессе доставки груза? Как это осуществляется? Вот, ну, в представлении же простых людей, вот кто нас сейчас слушает, ну, наверное, есть какой-то центр, который вот сказал, значит, вот маршрут такой, едете туда-то, там...
Нет, это сами. Сел за руль и поехал. Знаешь точку А, откуда выехать, и точку Б, куда ты должен приехать. А дальше, как ты поедешь, это уже никого не интересует. Все это в твоих руках, как говорится.
Угу. И...
Да, и дай бог,
и с помощью Господа.
Без ничего, без прилетов и всего
остального. Вот без ничего. Вот ведь получается как? Враг, он же...
Он не дремлет.
Он не дремлет, да. Он же наверняка старается выследить эти колонны с гумпомощью и каким-то образом остановить, да? Сталкивались вы сами вообще?
Сталкивались.
Конечно. Сталкивались. Были моменты, что колонна шла, у нас было 11 машин, и просто нас начали обстреливать. Мы даже не поняли, откуда это. А потом...
Свиста никакого не было,
нет,
ничего?
Никакого не свиста, ничего. Потом уже нам, как объяснили бывало, что это были дроны. Просто сбрасывали фугасы на всю колонну машин, к которым шли.
А видят же, что это колонна гуманитарная?
Ну, конечно, там же написано. Но опять же, написано у нас везде гуманитарная помощь, там дети там, или что-то... Обязательно пишем же, что волонтеры обязательно на всех стеклах, большими буквами все написано.
То есть, если птичка летает и смотрит, она видит?
Конечно, видит. Она все видит, потому что все написано. Даже на крышах писали, на автобусах, микроавтобусах, что это волонтеры едут. А, конечно, это их не волнует.
Но это когда уже совсем близко получается к участку с линией?
Нет.
Вовсе нет?
Нет, вовсе нет.
Птички. Ленту пересек, и все.
Да, они залетают. Залетают, к сожалению.
То есть, действительно, враг не дремлет.
Враг не дремлет.
Он старается постоянно напомнить о себе, получается. Ну, да, мы же уже стали свидетелями. Последнее время в Ростовской области неоднократно сообщалось, что работало ПВО, сбило там-то где-то. Не буду сейчас называть эти места, но ПВО работает. То есть, ребята все время на страже наших рубежей, на защите города. А что в этот момент чувствует человек? Вот Маш, что куда бежать? Вот какие мысли?
Страха почему-то нет. По крайней мере, я не боялась. Ты думаешь о том, что надо все-таки довести груз, чтобы он уцелел. Ты о себе не думаешь. Ты думаешь о том, что ждут там.
Я смотрю, Жора кивает головой. Это такие же ощущения?
Да.
Мы мысли те же?
практически вывести людей, которые с тобой. И даже если груз пострадает, то людей вывести, спасти, потому что с тобой идут те люди, которые, за которых ты в ответе. Ты же попросил их с тобой поехать.
Да, ты предложил.
Конечно.
Они согласились.
Да, потому что помощь нужна бывает, и машины нужны бывают, потому что, скажем, на своей машине все не увезешь. Да, бывает, что 3, 5, 10, 11 машин.
Под завязку забивают?
Под завязку, да, забиваются максимально, там, чтобы только один человек мог сидеть или двое, там, как штурмом второй едет.
Угу.
И все, и забивались так, что ехали с интервалом, опять же, потому что мало ли что к чему.
Ну, слава богу, что все живы, вот, по крайней мере, те, кто находится в нашей студии. Если кто-то пострадал, то получил увечья, то мы желаем им выздоровления.
Некоторые еще на больничном с апреля месяца.
Ну, дай бог им выздороветь, чтобы вернуться
это
в строй.
Я уже в строю.
Уже в строю. Вместе с тем и на больничном, и вместе с тем все-таки уже в строю.
Что вы сказали?
Друзья, наступил ноябрь, и, как вы понимаете, приступаем к изучению нового языка. Я скажу всего два слова – эчпочмак и перемячи. И, наверное, вы уже догадались, что мы решили познакомиться с татарским языком. По данным ЮНЕСКО, это один из 14 развитых и широко употребляемых языков мира, занимает 4-е место по своей стройности, логичности и законченности словоформ. В России, по разным оценкам, на нем говорят от 4 до более 5 миллионов человек. Знакомить меня и вас с языком будут преподаватели курсов по изучению татарского языка и литературы при Ростовской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр Якташлар» Кадрия Гениатуллина и Гульнара Шарафиева. Первые два урока проведет Кадрия. Кадрия ханум, доброе утро.
Исенмесес, хайерли кен.
Приезжая в Казань, столицу Татарстана, мы здороваемся с гостеприимными жителями. Какие песни звучат в аэропорту, на вокзалах, пожимая друг другу руки? Что говорят при первом знакомстве?
Исенмесес, это здравствуйте. Хайерли кен, это добрый день. Хайерли ирте, доброе утро. Хайерли кищ, добрый вечер. А звучат музыки в основном нашего прославленного композитора Татарстана, Салиха Сайдашева, «Марш Красной Армии». Для татарского народа это как «Марш Славянки». И музыка Рустама Яхина. Кстати, на его музыку у нас записан гимн.
Двигаемся вперед, и поезд, самолет, электричка, такси.
Также и звучат и самолет, и такси, и поезд, и машина. Только не говорят «машина», а говорят «машина». Потому что у нас во всех словах, можно сказать, ударение падает на последний слог.
Хорошо. Гость видит, что в Казани светит солнце и ясная погода. Как сказать на татарском «у вас»? У вас тепло, прекрасная погода, несмотря на осень.
Кызга карамастан, сизде бик жылы, кыяшлы күн.
Если продолжить тему погоды, как по-татарски листопад, туман?
Листопад яфрак кыйлу. Туман так и будет туман, только с буквой «ы» – туман. Вот вы должны знать, что туман произошло от татарского слова. В русском языке очень много татарских слов. Например, слово «карандаш» – это татарское слово. «Караташ» – то есть черный камень.
Давайте вернемся к погоде. Да. Туман – это туман.
Туман.
Метель.
Кар бурана. Кар – это снег, бурана – буран.
Гололед.
Бузлавок.
Хорошо, рассвет, закат.
Рассвет – это таң, таң алдыннан, а закат – это кыяш баюа.
Кыяш баюла.
То есть кыяш баю, баю-баюшки. Солнце ушло
уходит
спать.
Отправили солнце спать и продолжаем. А во время прогулки будем встречать разных людей. Есть универсальное приветствие для таких случаев?
Конечно, говорят «салям», «привет».
«Салям» – это в Средней Азии чаще.
«Салям»,
а здесь
да.
Салям.
Салям или ассаляму алейкум тоже так же говорят. На что отвечают ва алейкум ассалям. Это вот приветствие такое.
А при прощании типа пока русского?
Если ты хуш, если с человеком обращаешься вы или их несколько, хушагас.
Кадрия ханум, я благодарю вас за этот первый урок татарского языка. Дорогие слушатели, Кадрия вернется в студию в следующий вторник, и мы продолжим изучать татарский язык.
Что вы сказали?
Разбудильник в прямом эфире. 8-918-25-3-8-27. Наш WhatsApp, Telegram. Мы сегодня говорим о волонтерском движении. Мы говорим о волонтерах, о том, как мы помогаем. Все наши жители помогают тем, кто находится там, на линии боевого соприкосновения и на освобожденных территориях. Ребят, вот у нас времени так много остается. Мы уже сказали, да, прозвучало от Маши, что генераторы, термобелье. Что еще вот из востребованного сейчас в этот период наиболее такое?
Окопные свечи, пленка, стройматериалы, потому что сейчас очень многие укрепляют свои блиндажи. Это что касается именно ребят. Госпитали, это как всегда медицина, сейчас еще одеяло, потому что ребят часто транспортируют.
Укрывать.
И укрывать, одеяло ты их укрыла, одеяло уже к тебе не вернется.
Ну, это понятно.
Ну и, разумеется, медикаменты, медицина вся.
Медикаменты нужны всегда.
Да.
Нужны всегда при любом раскладе. А вот что говорят ребята, которые совсем недавно были на передовой? Вот с ними доводится общение? Получается общаться?
Да, получается.
Вот что они говорят? За что у них болит сердце?
Ну, сердце болит, наверное, как и у всех, что никак не могут закончить всю эту спецоперацию, потому что то наступление, то еще что-нибудь. Те, которые раненые, они переживают, а как это я сейчас в госпитале, да, лежу, ничего не делаю, а мои братья, скажем так, там. Те, которые уже получили более серьезное ранение и не могут вернуться опять на боевую позицию. С ними очень тяжко, потому что также они, как и раненые. Вот мне надо и протез поставить, и все на свете, и я все равно вернусь, говорит, я их не брошу.
Ну, то есть все равно они остались там.
Они там.
Им просто нужна психологическая помощь дополнительная. Получается так. Ну вот они, наши бойцы, они общительные или они все-таки замкнутые?
Первое время они не сильно общаются. Особенно, когда они находятся там, ты приезжаешь, ты видишь их радость, волнение их переполняет, но сказать они ничего не могут. А потом уже, когда ты приехал не первый раз, они уже и благодарность, и можете поговорить на отведенные темы.
Ну, уже тают, да? Вот
да.
Если вот так вот лед такой некий, который все равно как преграда существует, да, но настороженность у бойцов есть настороженность, да, по отношению к тем, кто приезжает, вот даже для волонтеры.
Не, если знакомый, просто есть такие у нас подразделения, которые за всю спецоперацию еще ни разу не получали никакой помощи. Да,
тут
есть.
Даже трудно услышать об этом.
Есть такие, потому что вроде бы, как говорят, отправляли гуманитарку, но куда? Почему-то она
ушла
в неизвестном направлении.
В другую часть,
да.
Назовем это так. Жора тоже кивает, тоже, видимо, сталкивался с...
Да, сталкивались с таким, к сожалению.
Ну, а ребята, вот как они отклик какой происходит при общении, при живом общении?
При живом общении... Когда проходим КПП, да, и досмотр идет машины, документы смотрят обязательно, там даже на месте там проезжаешь, там бывают блокпосты, останавливают, проверяют, потому что машины же загружены, и видно, что идет колонна, на которой написано «волонтеры», обязательно досматривают и спрашивают, что к чему, почему, куда мы это везем. И большинство ребят, они прям радуются, что как-то и мирному населению помогаем, да, и также им гостиницы привозим, не без этого. Как это проехать с пустыми руками и ничего ребятам не дать. Это бывают фрукты в основном, да, чтобы можно было тут же на месте поесть. Это бывает вода, напитки.
Ну да, им отходить-то с КПП не так-то просто.
Да, именно так вот на месте. И прям они очень сильно радуются, что мы помогаем, и что обычные люди приезжают и помогают, получают помощь мирные граждане. И за счет этого начинают понимать, что мы им, мирным гражданам, мы не враги. Да, мы все-таки все вместе как-то пытаемся их сердца, скажем, оттаять, потому что их сердца очень ледяные в нашу сторону, к сожалению. Mm-hmm. Как бы ни были, это я имею в виду не ребят-бойцов, а именно жителей наших новых территорий. Потому что много лет их обрабатывали...
В одну сторону.
О том, что мы ужасные злые бармалеи, а тут, оказывается, приезжают обычные граждане, привозят им продукты питания, гуманитарную помощь, вещи.
Но все-таки они вот чувствуют, они понимают, что страна, большая Россия, она с ними. Она за общую победу.
Не все понимают, к сожалению. Многие принимают это как, скажем так, как должное. Вот. вы должны, вы привезли, все. То есть, а именно что прям страна за них, нет. А многие другие люди, скажем, наоборот, они вывесили у себя даже на домах флаги России, приветствуют нас именно прям так, это тепло, даже горячо.
Ну, отношение, оно, да, действительно, видимо, бывает всегда разным. Сами ребята, бойцы, что чувствуют? Они чувствуют, что тыл есть, что страна с ними?
Чувствуют.
Да, чувствуют. Конечно.
Потому что это, наверное, главное самое
потому что
в этой
народ,
ситуации.
Да, народ, они прям так и говорят, что мы чувствуем, что народ за нами. Это прям наша опора.
И глядя на часы, я понимаю, ребят, что время нашего эфира подходит к концу. Я вас благодарю за то, что вы приехали этим утром к нам. Мы поговорили о том, что делаете вы. Возможно, что-то мы не успели осветить. Я знаю, что за эфиром вы говорили про детский дом, который вы курируете в Красном Луче в Луганской области.
Да,
но это лишний раз повод нам еще раз собраться, поговорить о том, что еще надо сделать нам, волонтерам, какая помощь нужна там, нашим бойцам, нашим ребятам. Я благодарю вас.
Приглашайте, придем обязательно.
Хорошо. А мы прощаемся с нашими слушателями и запомним, наверное, этот день тем, что он действительно должен дать частичку тепла всем и тем, кто находится там, за ленточкой.
И добра.
И всем добра.